Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Привет, Стас.
Привет, Юля. Всем доброй эпохи.
Доброй эпохи, слушай, давай вот в будущем будем так и здороваться.
Отлично, договорились.
Да, потому что всем доброго вечера, всем доброго утра. А, бокертов, эрифтов. Доброй эпохи! Это замечательно. А с нами кот галстук. Обратите, господа, внимание, сегодня не прогуливает. Я это говорю, потому что я знаю, что, Стас, ты же любишь наших четвероногих друзей.
Безусловно.
Не забывайте на нас подписываться, делиться ссылками, ставьте лайки и задавать вопросы. Вот я вижу, тут уже у нас много вопросов, почему-то очень об эссе Тамары Эдельман. Обязательно спрошу. Но сначала, во-первых, Стас, как всегда, отрекламирует свой собственный канал. Стас.
Да, ну, из нового, это касается не столько канала, сколько меня вообще. Это очередной, вторая глава романа «Синопсис», который публикуется в издании «Репаблик», вместе с синопсисами кинематографических проектов. И, ну, собственно, это и есть. Всякая глава состоит из какого-то мемуара обо мне и синопсиса кинематографического проекта. И в «Новой газете-журнале», в журнале «Новой газеты» появилась моя программная статья. Она есть и на сайте «Новой газеты», «Гибель богов» о всемирно-историческом значении Дональда Трампа. Не о нем как личности, а именно о нем как о трикстере. Так что прошу любить, жаловать, все это читать и подписываться заодно на YouTube и телеграм-каналы Белковский.
Ну, коль скоро ты уже упомянул Дональда Батьковича Трампа, то, естественно, первый вопрос. Что ты скажешь по поводу вчерашнего судьбоносного звонка?
Ну, судьбоносный звонок выглядит на первый взгляд полной победой Владимира Владимировича Путина. То есть это выглядит как то, что, ну, с точки зрения логики диалога двух ОПГ, Путин убедил Трампа, что он должен сам разобраться один на один с Украиной, а после этого они уже подпишут пакт с Трампом, начнут невероятно дружить, и тем самым Путин пройдет стадию нормализации и вернется в братскую семью американо-российских народов. Естественно, этому разговору ведь предшествовали несколько недельные усилия по достижению так называемого 30-дневного перемирия, и, судя по всему, Трамп стремился к этому достаточно искренне. Союзники Трампа стремились к этому не очень искренне. Ну, а Путин не стремился к этому вообще. Ну, в смысле, стремился к этому только Трамп. Я думаю, что Путин и помог Трампу убедиться в том, что, естественно, Евросоюз и Украина не столько добивались 30-дневного прекращения огня, сколько пытались спровоцировать Путина на отказ от этого сценария и новую волну всеобщих санкций против него, в том числе американских. То есть нужно было разозлить Трампа Путиным. Это не удалось сделать. Я думаю, что это было одной из причин, по которых Трамп оказался к Путину достаточно благосклонен. И я говорю, с точки зрения Путина, это и его адептов и апологетов, это может так выглядеть, как большой успех. Отчасти это им и является. Да? Сначала Путин разбирается с Украиной один на один, потом все равно договаривается с Трампом. А не в одном флаконе, не в одном пакете, как это предполагалось изначально. Но вместе с тем, все не так просто, на мой взгляд. То есть отчасти это правда, но отчасти. Они 100%, и мы еще не знаем, от какой части. Нам предстоит это выяснить и уточнить в ближайшие времена. Потому что все-таки Путин не оказал Трампу той услуги, на которую американский контрагент рассчитывал. Это прекращение огня было Трампу нужно, чтобы показать, что он, если не за 24 часа, то там за 100 с чем-нибудь дней остановил эту войну. Пусть даже и в фейковом или полуфейковом режиме, это не важно. Для Трампа ведь граница между реальностью и фейком очень условна и тонка. Да, как мы видим на примере его гигантских сделок с суннитскими монархиями Персидского залива, там, где звучат цифры 4 триллиона, вряд ли цифры реальных сделок достигнут этих сумм, но приблизиться к ним – это не важно. Важен был политико-психологический имидж, его эффект, и этого эффекта Путин Трампу не дал. Это нехорошо. В этом есть определенная червоточина, которая еще скажется, и заявление Трампа о том, что он, в общем, готов дистанцироваться от всего и пошел, а потом, когда все будет хорошо, он приедет в Россию, и тогда они окончательно помирятся и подружатся, можно воспринимать двояко, и как то, что он сделал Путину большую уступку, не введя против РФ новых санкций и дав Путину возможность разбираться с Украиной, ну и как то, что дальнейшая судьба пакта Трампа-Путина, в общем, неизвестна. И здесь я бы обратил внимание, что 17-й пакет санкций Евросоюза, который был принят сегодня, поддержан был не только традиционными сторонниками этого комплекса мер, но и Венгрии и Словакии. диссидентствующими членами Евросоюза, демонстративно ориентирующимися на Трампа. Их лидеры Виктор Орбан и Роберт Фицо, соответственно, не раз подчеркивали, что при принятии решения голосовать за очередной пакет или не голосовать, они Трампа спросят. Это было для них более важным аргументом, чем звучавшее раньше, что эти санкции противоречат экономическим интересам их стран. Это ушло на второй план по сравнению с волей Трампа. И сейчас они проголосовали за 17-й пакет, мотивировав это тем, что санкции не очень жесткие. Ну, это как посмотреть. Санкции направлены против теневого флота. То есть как раз того, что РФ беспокоит на самом деле. Разумеется, если бы это сопровождалось ужесточением американских санкций, было бы еще РФ гораздо хуже, но не психологически. Путин к этому, к дальнейшим санкционным ударам судьбы именно психологически вполне готов это выдерживать. Нет ничего в санкционных пакетах, что его бы шокировало на самом деле. Эта стадия давно пройдена в его карьере, биографии и судьбе. Видимо, в тот момент, когда были арестованы золотовалютные резервы. Вот это было несколько неожиданно и болезненно, но с тех пор уже проехали. Он стал нечувствителен к этим мерам. Я думаю, что Трампа вполне устраивает, что Евросоюз ужесточает санкции в отношении РФ, потому что тем самым осуществляется давление на Кремль, которым он лично формального и прямого отношения не имеет. Поэтому посмотрим, как оно будет. Я вижу, чего хочет Кремль в данной ситуации. Ну, помимо того, что была объявлена делегация во главе с Владимиром Вячеславовичем Мединским в Стамбуле, то есть полного вывода войск Украины из четырех регионов, а значит, сдача и такого стратегического объекта, как город Запорожье, пока как реалистический сценарий не просматривается. Но Кремль вновь возвращается к теме, которая казалась вот в предыдущей неделе ушедшей куда-то далеко на задний план, смены власти в Киеве. Уже разные представители Кремля, хотя и не сам Путин, но и Медведев, и Песков, и кто-то еще, говорят, что, дескать, подписывать договор, если что, с украинской стороны некому. Это значит, что Кремль будет дожимать в том числе этот вопрос с тем, чтобы, может быть, спикер парламента, кем бы он ни был, Юлией Владимировной Тимошенко или кем-то еще, этот договор с РФ и подписал. В дальнейшем, возможно, и территориальные размены. Я считал вполне реалистичным размен, который предлагался в пакете Трампа-Уиткоффа из 22 пунктов. Это вывод РФ войск из территории Харьковской и Сумской областей в обмен на полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, которые для Украины есть, на мой взгляд, отрезанные в ОМОТе не с 2022, а еще с 2014 года. Это вполне нормально, на мой взгляд, с точки зрения компромисс-сценария и логики компромисса. Но, видимо, Кремль хочет чего-то большего. Он будет наступать в Харьковской и Сумской областях дальше, значит, пытаться обменять это не только на два региона, а на все четыре. Или создать санитарный кордон в Сумской области, о чем давно шла речь. Собственно, шла речь еще тогда, когда украинские войска стояли в Курской области в Судже. Поэтому окончательных, я не считаю, что все, что случилось, является окончательным. То есть пока тренды, они понятны, но как они будут развиваться, ведь еще недавно мы считали, что с учетом интересов всех игроков, не только США и Евросоюза, РФ и Украины, но и Китая и Турции, большое перемирие вот-вот и на сносях. Сейчас мы, вероятно, так не считаем, хотя я бы не стал зарекаться относительно обратного. Все еще возможно в ближайшее время. Трамп тут, ну, это в порядке «идите нафиг», сказал, что вот, может быть, перенести переговоры в Ватикан, папа, новый римский, папа Лев XIV, с самого начала, в общем, дал понять, что он собирается быть гораздо более активным в политическом смысле и плане, чем его предшественник папа Франциск, потому что, приглашая переговоры в Ватикан, он сказал ключевую фразу, которая свидетельствовала о том, что это не является чисто ритуальным действием. Он произнес, что только в Ватикане этим переговорам он готов гарантировать полную конфиденциальность. Прекрасно понимая, что именно к конфиденциальности очень стремится Путин, и которого всевозможные утечки с переговорного стола, начинающиеся еще задолго до окончания, собственно, переговорного очередного раунда переговоров, сильно раздражают. Но, впрочем, я не думаю, что практически это реализуемо, потому что, во-первых, Ватикан, хоть и является самостоятельным государством, находится внутри недружественной РФ официальной Италии и Евросоюза. Хотя и не входит в него, разумеется, будучи абсолютной монархией, поэтому он не соответствует копенгагенским критериям членства в Евросоюзе. А с другой стороны, конечно, РПЦМП не для того так унижала себя бесконечной и безоговорочной поддержкой спецоперации Z, чтобы теперь допустить, что какие-то переговоры будут идти на территории конкурирующей фирмы.
Ты закончил?
Да, пока да.
А, смотри, тогда я хочу возвратиться вот ровно к тому, что мы с тобой обсуждали во вторник, и к твоей потрясающей формулировке, что Путин договорились с Трампом о том, что Трамп закончит, то есть Трамп и Путин подпишут все, значит, соглашения, и Путин получит все ништяки, но после того, как разберется с Украиной. Собственно, насколько я понимаю, могло быть иначе, потому что вот тут Аксиос опубликовал прекрасное. Он, цитирую, сказал, что источник сказал, что Зеленский и несколько других мировых лидеров во время звонка с Трампом сказали Трампу, что это же была его идея начать мирные переговоры с 30-дневным перемирием. Почему я об этом говорю? Потому что напоминаю, что все это было всего лишь 10 дней назад и на наших глазах. И я говорила 10 дней назад, что Трамп вместе с Си давили на Путина, именно продавливали на 30-дневное перемирие. И ты это подтверждал. Ну, продавился ли бы Путин, сложно сказать, но тут европейские лидеры и Зеленский решили прибыть в Киев, закричать 30-дневное перемирие, ну, то ли чтобы украсть у Трампа лавры миротворца, или только чтобы перемирие наверняка сорвать. И, соответственно, у меня вопрос. Вот каким образом этот их потрясающий маневр, который можно назвать «Джонсон 2», и который, ну, выглядел как минимум, как я уже сказала, как попытка забрать все лавры у Трампа, а как максимум это перемирие как раз и сорвать, как он, с твоей точки зрения, способствовал нынешней ситуации, которая действительно, по моему ощущению, просто... То есть Путин получил больше, чем мог ожидать. Реальности.
Ну, это частично обсуждали неделю назад. Я считаю, что о том, чтобы украсть лавру Трампа, речь не шла. Тем более, это практически невозможно. Ну, то есть, Трамп слишком опытный игрок на рынке лавров.
Ну вот он и
И
обрушиваем
никто, и никто,
всю
и никто.
красивую
Нет,
схему.
нет. Цель была именно не то, чтобы сорвать перемирие, а сделать вид, что его сорвал Путин, и тем самым подвести Трампа к идее уничтожающих санкций и продолжения военной и финансовой помощи Украине. И вот это сорвалось, да. И я думаю, что поскольку эта игра была шита белыми нитками слишком, ну, это было понятно совершенно. То есть не нужно было быть великим аналитиком или государственным деятелем, чтобы раскусить этот маневр. То, видимо, его раскусил и Трамп, и дополнительно обиделся на них, поскольку он вообще не любит европейских лидеров и Зеленского по многим причинам. Главное из которых, что все они ассоциируются с теми силами, которые мешали Трампу прийти к власти, остаться у власти, вернуться к власти и так далее. Это не его друзья. И когда друзья дают понять, что они пытаются манипулировать с Трампом, то, конечно, это для них обернулось черным шаром. Но это не отменяет того обстоятельства, что Трамп обещал не только избирателям, что все-таки важно, а как бы циничен он ни был, но и самому себе, своему собственному эго, что для него гораздо важнее, что это перемирие будет. И теперь это перемирие срывается и уже, так сказать, Европа и Украина уже наказаны этим разговором с Путиным. Они, так сказать, свою горькую чашу испили по этому поводу. А вот то, что Путин все-таки не подыграл Трампу, это теперь уже черный шар для самого Владимира Владимировича. Поэтому, на мой взгляд, то, что случилось, не является исчерпывающим. Да, сейчас это выглядит как большой путинский успех. Но как оно будет развиваться в ближайшее время, мы пока не знаем. Пока, так сказать, то, что Трамп формально говорит, что он вообще уйдет, это не его война теперь, хотя он собирался ее заканчивать. Это война европейская, пусть Европа с ней разбирается. Да, конечно, да. Путин, так сказать, ну, собственно, Путин же всегда считал, что если бы не сопротивление США, он давно взял бы власть в Украине. Сначала политическими методами, потом военными. Соответственно, вот он близок к реализации своей мечты. США больше дистанцируются от Украины. Украина их больше не сильно интересует. И теперь-то уже, когда США дистанцируются от Украины, уже с точки зрения Путина ему ничто не помешает взять власть в Украине теми или иными способами. Да, сначала он может спровоцировать, ну, на мой взгляд, как рассматривается много планов и сценариев. Но один из них – это возможный уход Зеленского, что, безусловно, для Путина отдельная самостоятельная цель. Конечно, подчиненная по отношению к задаче установить контроль над Украиной в целом, но важная. Спровоцировать уход Зеленского можно выдвижением заведомо неприемлемых требований, которым Украина не может ни следовать, ни противостоять. Тогда, собственно, возникает вопрос, что, будучи сдан союзниками, Зеленский вынужден уходить. И дальше реализуется схема, которую Путин хотел воплотить еще в 2022 году, то есть переход, ну, которая воплотилась в 2014 году, к изумлению Путина, после бегства Виктора Федоровича Януковича, переход власти к его президенту, спикеру парламента. Потом в 2022-м это не получилось, сейчас это, в 2025-м это может получиться, ну и так далее, и так далее. А уход Зеленского, я говорю, это уже большой бонус для Путина, потому что, конечно, он его ненавидит за многое, в том числе и за то, что Зеленский стал в свое время кумиром просвещенной Европы, и за то, что оскорблял Путина, но главное за то, что не сбежал в конце февраля 2022 года, чего ожидали все. И Путин, и Байден, и Камала Харрис, и европейские лидеры. А Зеленский тогда не сбежал, в общем, многим тем самым спутал карты не только Путин. Поэтому, так сказать, но то, что Трамп с некоторым осадком горечи все равно сейчас находится, он не победил, он не выглядит победителем в этой истории. Трамп, а Трамп должен выглядеть победителем. Говорит нам о том, что мы, так сказать, во всей полноте эту картину еще насквозь не видим.
Немножко отвлечемся от Путина и Трампа, потому что вот нам тут пишут слушатели, и очень правильно, что сегодня день рождения Христа Грозева. Ты это знал, кстати говоря?
Нет, увы.
Вот 56 лет, 20 мая 1969 года появился на свет Христа Грозев. Скажешь какие-нибудь добрые слова?
Ну, также и скажу,
А
что
я к ним присоединюсь.
я почти не знаком с Христом Грозевым, и тем ценнее мое поздравление, потому что Христо Грозев – человек, который ушел от бабушки, от дедушки ушел. От гнева всевозможных тиранов и спецслужб сохранил себя в полном объеме интеллектуально, ментально, политически, экспертно и творчески, конечно, заслуживает того, чтобы ему желали не до 120, а минимум до 146.
И присоединяюсь и напомню, что просто Христа, да, это человек, который один может заменить собой целую спецслужбу и работает гораздо эффективнее. Потому что когда начинает комитет что-то делать, то он никогда не сделает того, что делает один очень целеустремленный человек. Возвращаясь к истории с перемирием, потому что вот ты понимаешь, ты сказал, что это было шито белыми нитками, эта история. Мне тоже так показалось, но я просто не могла поверить своим глазам, ну, потому что это была как бы разводка уровня из серии «Шестилетний мальчик разбил варенье, пришел папа, и мальчик говорит, нет, это не я разбил, это разбил Вася». То есть, я когда увидела европейских лидеров в Киеве, ну, вроде как, это же серьезные люди, это люди, которых избирали, которые прошли огонь, воду и медные трубы. И услышала, как они кричат: «Леопольд, подлый трус, выходи!» Срывая тем самым уже, ну, я не, еще раз повторяю, это не факт, что это перемирие бы состоялось, но тем не менее они его со стопроцентной уверенностью срывали. И ну вот ты сказал, что это была попытка манипуляции Трампом. Ну, слушай, ну Трамп же таких ел на завтрак.
Ну, это была неудачная попытка манипуляции Трампом, не будем повторяться, да, сказать, вопрос в том, что все равно Трампу это перемирие было и остается нужным. Тут это мы уже проехали, как бы они проиграли, да, этот раунд, безусловно. Но, ну, с другой стороны, они получили то, что хотели, кроме санкций, ужесточения Трампом, санкций в отношении Российской Федерации, этого они не получили. Но изначально-то вспомним, как все было. На момент встречи Зеленского с Трампом и компанией в овальном кабинете в тот скандальный день, да, позиция Украины и поддерживающей ее Европы состояла в том, что перемирие возможно только после соглашения о гарантиях безопасности. Я напоминаю, да, что ведь о том, что перемирие – это хорошо, мы выяснили совсем недавно. Да, наоборот, Трамп говорил, что перемирие – хорошо, Путин не говорил ничего, явно увязывая возможность перемирия с тем, заключит он пакт с Трампом или нет, если да, то в какой момент. То есть, как приложение к пакту с Трампом перемирия, да, как просто так, нет. Позиция Путина была ясна. Позиция Украины и Европы, нет, перемирия быть не. Перемирие только приведет к тому, что Путин переведет дух, соберется с силами и возобновит войну с утроенной энергией. Поэтому сначала гарантии безопасности, потом перемирие. Такова была позиция Украины и Европы еще месяц назад. Она частично была и должна была быть оглашена в овальном кабинете Белого дома, где Я по-прежнему уверен, что это в своей версии, что где Владимир Александрович Зеленский сознательно пошел на обострение, а не был спровоцирован на таковое Джейм Дивенсом или кем-то еще. Он хотел подчеркнуть, ну, то есть в этом обострении были, безусловно, созидательные элементы. Он хотел подчеркнуть, что он отдельно субъектен, что Украина ключевой игрок в этом процессе, а не приложение к США, и что он не будет выполнять все, что Вашингтон ему скажет. Но это нужно было делать по форме, как-то по-другому, зная психотип Трампа и его характер. Да, потому что как работать с Трампом уже многие люди показали. И главное, рассказывай Трампу, что он самый великий. А дальше, как это часто бывает, посовываешь бумажку, говоришь, подпиши здесь, и Трамп подмахивает, не глядя, то, что выгодно тебе, а не ему. Это происходит уже и в тех реалиях, в которых мы живем сегодня. Например, торговая сделка с Великобританией, которой Трамп так гордится, если в ней разобраться, оказалось выгодно Великобритании, а не США. Но нельзя, так сказать, Трампу в лицо говорить, что он не самый великий, а просто выдающийся по известному фильму. И тем более вступать с ним в перепалку не на тему, которую он сам предлагает обсуждать. Поэтому после того, как Владимир Александрович Зеленский и европейцы убедились, что с Трампом так не работают, они взяли прям противоположный курс, что, вернее, курс тот же самый, только совершенно другой обертки. Что, то есть, по смыслу, да, перемирие нам не надо, сначала гарантии безопасности, но поскольку Трамп хочет перемирия, то, конечно, все мы за великого Трампа, мы, безусловно, поддерживаем его гениальную идею о перемирии, поэтому здесь ни о каком воровстве лавров речи быть не могло, поскольку с Трампом можно работать только возвеличивая его и приписывая ему любые идеи. Это нормальная логика работы с боссом. Если ты хочешь, чтобы не чтобы ты сам прославился, а чтобы твоя идея реализовалась, ты желательно припиши ее начальнику. Тогда, безусловно, начальник даст ей зеленый свет, если он всерьез поверит, что это действительно его идея. Вот, собственно, была попытка именно это сделать, но сказав при этом, что Путин же сейчас сорвет, мы видим, что вот сорвет, сволочь сейчас сорвет, да? Да, Путин, ты, так сказать, мы же знаем, какая ты сволочь, с которой нельзя связываться, ты же сорвешь сейчас перемирие, правда? Вот, ну, так сказать, вот здесь это было сыграно явно с перебором. И привело в итоге к срыву всей этой конструкции. То есть Трамп не стал заставлять Путина идти на перемирие и не ввел пока против него никакие дополнительные санкции. Хотя такой возможности говорили ближайшие соратники Трампа. Типа госсекретаря Марко Рубио и сенатора Линдси Грэма, еще, так сказать, совсем накануне этого сакрального телефонного разговора. Но все-таки, я говорю, что ну и действительно Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским вчера после разговора с Путиным выглядел не очень убедительно, потому что я согласен, что если он рассказал им, что Путин согласился на переговоры, то мы это и так знали. Больше того, Путин не согласился на переговоры, он их и предложил. Да, что же нового возникло? Какая новая сущность по итогам этого марафонского телефонного разговора, в котором обсуждалось что-то очень много всего. Ну, потом, ну, я надеюсь, что Трамп избежал лекции о Рюриковичах там и
Овцах и печенегах, да.
вот, да, но чего-то он там не избежал. Видимо, обсуждались какие-то еще, так сказать, редкоземельные металлы, литий, арктика. Может быть, что-то еще. Частично мы узнали, что РФ борется с нацизмом, и на 9 мая в Москве планировались теракты, своевременно предотвращенные ФСБ. Так это или нет, естественно. Пусть Христо Грозев, если захочет, займется изучением этого вопроса и расскажет нам, высосал ли это Путин из пальца, вполне возможно. Возможно, и
Кстати,
нет.
присоединяюсь, потому что заметь, что мы в той точке истории, в которой абсолютно непонятно, кто это высосано из пальца или наоборот, это абсолютно стопроцентная правда.
Я думаю, что в связи с Си Цзиньпином вряд ли Украина могла планировать теракты на 9 мая. Именно по этой причине. По причине, так
Да,
сказать.
но там в любом случае 6-7 летало все так, что
Да,
закачаешься.
6-7, конечно, но уже к прибытию Си Цзиньпина все прекратилось, как и следовало ожидать. В общем, так или иначе, Путин, видимо, пытался
Извини,
убедить.
я тут просто не могу добавить, что просто, насколько я знаю, там Китай бумагу отправил Украине, в которой было сказано, что мы, вот если что-нибудь такое шелохнется в Москве 9 мая, мы будем это рассматривать как террористическую атаку на нашего дорогого
Да,
великого Мутюса.
в этом нет ни малейших сомнений, как и в том, что, собственно, и все без всякой бумаги Украина не стала бы так рисковать 9 мая. Но, в общем, но еще раз возвращаясь ко всему, да, Путин сейчас выглядит победителем и стороной, которая, если остается на один с Украиной, то, значит, ну, во-первых, надо продолжать воевать. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. То есть, да, у Путина гораздо больше запас прочности, и сейчас он имеет преимущество на фронтах, но, сказать, он воюет уже больше 3 лет, а не 2 недели, как собирался. Поэтому посмотрим, как у него это дальше пойдет, насколько успешно. Ну, конечно, это пойдет гораздо успешнее, чем если на стороне Украины будут США, если США не отступились бы твердо от идеи 30-дневного прекращения огня. Поэтому, но с учетом всех приходящих обстоятельств, там, мелких нюансов, типа позиции Венгрии и Словакии, а главное, явно расстроенного Трампа, ну, который был, естественно, переполнен всеми своими обычными риторическими фигурами, типа «все отлично, замечательно, теплейшая атмосфера, мы перешли на «ты», там, ну, они на «ты» перейти они не могли, но там перешли на первые имена, и кто-то, не сам Трамп, а кто-то из соучастников разговора сказал, что Трамп и Путин так увлеклись друг другом, что ни один из них не хотел класть трубку». Хотя по этикету и протоколу трубку должен класть тот, кто позвонил, значит, Трамп. Имеет. А тот, кому позвонили, если положит трубку первым, это неуважение к собеседнику. Что можно проявить, но нужно давать себе отчет в последствиях такого шага. Соответственно, все, вот все равно осадок у Трампа какой горький довольно от всего происходящего. И это значит, что разговор не окончен о том, что, и может быть, в ближайшие дни и недели мы увидим что-то еще, что изменит качество нашего восприятия этой картины.
Скажи мне, во-первых, у нас сегодня какой-то парад, день рождения, потому что мне вот еще пишут, что сегодня день рождения у Веллера. Это я прям возьму на себя для сокращения. Михаил Иосифович Веллер родился 20 мая 1948 года, Каменец-Подольский, Украинская ССР, русский писатель, в настоящее время проживающий в Эстонии. Мы Михаила Иосифовича поздравляем.
Горячо и сердечно, тем более он ярко выраженный трампист.
Да, всем рекомендуем читать «Легенды Невского проспекта» и другие замечательные
Но
книги
тогда,
Михаила
что они
Иосифовича.
Трампа еще не знали, а Веллер уже был великим писателем.
Да.
На всякий случай обратим внимание, что так слишком громко так говорить не надо, а то Трамп будет ревновать к Веллеру. И у Михаила Иосифовича могут возникнуть какие-то проблемы. Впрочем, я надеюсь, что эстонский народ и правительство его защитят.
Вот, а я хочу спросить как раз про санкции, потому что вот ты уже говорил про санкции Евросоюза и Великобритании. Честно говоря, я как-то не уверена, что Путин испугается 1583-го пакета санкций. Я не совсем понимаю, что можно сделать с теневым плотом, но посмотрим. Но самое главное другое. Мне кажется, что вот эта тут ловкость рук, когда надо смотреть не за тем, что есть, а за тем, что нет. Потому что, коль скоро сейчас война в Украине становится из прокси войны США, прокси войной Европы, ну, резонно предположить, что Европа как-нибудь поддержит Украину оружием. А вместо этого денег нет, но вы держитесь, и вот вам санкции.
А это давно уже такая позиция у Европы, что денег нет, но вы держитесь. Макрон еще 2 недели назад заявил, что он дал все, что уже может, что только можно. Больше давать нечего. Но помимо этого, тут есть, помимо явного отсутствия, ну, естественно, какая-то помощь будет по линии Европы. Она не будет равна нулю. Другое дело, что она вряд ли окажется решающей с точки зрения каких-то качественных изменений на фронтах. Но есть прямо конкретные недружественные шаги, которые Европа предпринимает в отношении Украины. Например, отмена так называемого торгового безвиза с 6 июня, то есть введенного 3 года назад в связи с войной и с агрессией РФ против Украины, беспошлинного ввоза ряда товаров, ряда украинских товаров в Европу, в первую очередь сельскохозяйственной продукции. Это нанесет Украине ущерб 3,5 миллиарда евро в год, что для украинской экономики достаточно существенно, сделать с этим ничего нельзя. И в числе инициаторов отмены торгового безвиза не только Венгрия, которая, мне кажется, уже, ну, с которой взятки гладкие, потому что она находится чуть ли не в состоянии открытой уже войны с Украиной, пусть и холодной, но лучшие друзья Украины, Франция и Польша, потому что там есть фермеры, которые заинтересованы в том, чтобы торговый безвиз продлен не был, и власти Франции и Польши с собственными фермерами ссориться из-за этого не собираются больше, как минимум. Да, поэтому нет. Ну и даже чисто психологически нынешние европейские лидеры, как мы не раз говорили, не готовы решать большие проблемы безопасности без старшего партнера в лице США. Они все равно должны о чем-то договориться или не договориться с Трампом. А поэтому нет, полностью заменить США в старой конфигурации Европа не сможет. Я думаю, что на эту тему нет иллюзий ни у Европы, ни у Украины.
Ну, смотри, вот не только против России санкции, тут и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, и премьер-министр Канады Марк Карни опубликовали совместное заявление и пригрозили санкциями еще и Израилю. Они сказали, что уровень человеческих страданий в Газе невыносим. Хамас заметил их стороне, Хамас сказал: «Молодцы, так держать». То есть вот скажите, кто тебя одобряет, и я скажу, кто ты. И тебе не кажется, что как раз вот это удивительное заявление, оно полностью противоречит политике Трампа, потому что вопреки разным диким инсайдам, которых нам сливают, судя по всему, Трамп согласен, он такой вообще реалист, мы к этому сейчас перейдем, и считает, что да, жителей Газы оттуда надо отселять, потому что не потому, что там это плохо, хорошо, справедливо, несправедливо, а потому что иначе ничего не сделаешь.
Нет, я как раз считаю ровно обратное. Сейчас отношения Трампа с Израилем находятся далеко не в лучшей точке. И торжественный визит Трампа на Ближний Восток это показал. Пару месяцев назад мы с тобой обсуждали, я сказал тебе такую фразу, что когда-нибудь настанет день, когда ты начнешь разочаровываться в Трампе, и тогда ты вспомнишь, что Трамп в первую очередь, ну там у него много чего есть, что тебе не нравится, но ты это игнорируешь, пока ты им очарован. А важно, что Трамп, как бы он ни дружил демонстративно и в засос с Израилем, он в первую очередь агент влияния и друг и агент влияния суннитских монархий Персидского залива. Это его ближайшие друзья и партнеры, в том числе с точки зрения его личного и семейного бизнеса, что для Трампа очень важно. Сказать, зачастую не менее важно, чем государственный интерес США, когда все это сливается у него в один, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, компот. И визит на Ближний Восток это и показал. Собственно, история с оманским, прошу прощения, с катарским самолетом Boeing 747-8, который мы обсуждали в прошлый раз, сюда же она. Да? И Стивен Виткоф, который спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, почему-то я забыл сказать об этом в прошлый раз, когда обсуждали Boeing, он же взошел на катарских деньгах. Катар был основным инвестором его девелоперских проектов в США. И, собственно, именно этот человек и становится, собственно, спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку. То есть Стивен Виткоф дружит со всеми монархиями Персидского залива, но с Катаром в особенности, что важно, потому что ведь не всегда эти монархии были заодно. Еще лет 10 лет назад Саудовская Аравия и Эмираты с одной стороны и Катар с другой находились в состоянии жесткой конфронтации, как мы помним. И даже был проект выкопать канал, который отделял бы Катар и превратил бы Катар в остров. Но и тогда был разрыв дипломатических отношений группы арабских стран с Катаром. Потом они все помирились и заключили эти дипломатические отношения обратно, а откапывать Катар перестали. Их интересы не полностью тождественны. Впрочем, Трамп здесь, он замыкается на все углы этого треугольника, на весь этот треножник. И мы видим, что в ходе этого визита он не заехал в Израиль, поскольку, скажем так, Трамп все-таки любит ехать туда, где ему будут однозначно аплодировать, а Израиль его похождение в суннитских монархиях воспринимал неоднозначно. И мы видели, что по ряду вопросов Трамп, не советуясь с Израилем, принимал определенные решения, будь то переговоры с хуситами или освобождение Идана Александра, заложника, где как бы считается, что США ведут прямые переговоры с Хамасом, на самом деле через Катар, если я правильно понимаю, но в любом случае без Израиля. То есть многие решения сегодня принимаются уже без Израиля. И тут еще, как и следовало ожидать, впрочем, поскольку мы знаем, что Трамп очень трепетно и нежно относится к своим спонсорам, поскольку деньги для Трампа субстанция и материя очень понятны, понятнее, чем какая бы ни была другая. То есть инвесторы, спонсоры – это все святое, невзирая ни на какие политические приходящие обстоятельства. И известно, что один из крупнейших, до Илона Маска, крупнейшим спонсором Трампа была известная еврейская семья Адельсон, которая, кстати, в Израиле вообще и принадлежат всякие казино и прочее в разных странах мира, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, типа в Гонконге, в Макао, если мне память не изменяет, но где вообще и горный бизнес сильно развит. Но в Израиле ей принадлежит газета «Исраэль Айом», одно из самых популярных изданий. И до определенного момента Исраэль Айом поддерживал Биби Нетаньяху, с определенного момента семья Адельсонов стала поддерживать Нафтали Беннета, его оппонента. И сегодня в некоторых израильских СМИ были сообщения о том, что, может быть, Трамп встретится с Беннетом. А больше того, это сообщение было, по-моему, в газете... Первое сообщение появилось как раз в газете «Исраэль Айом», что очень показательно. Поэтому отношения, естественно, Трамп всячески подчеркивает, что он по-прежнему любит Израиль, просто не может. И все такое. Но здесь мы видим, что в системе приоритетов Трампа Израиль не занимает однозначно первое место. Первое место занимает его уважаемый арабский партнер. И выселение Трампсер, этот самый, выселение палестинских арабов из сектора Газа, случится, если под этим под всем подпишутся уважаемые арабские партнеры, в том числе и финансово. Мы до сих пор не знаем, случится это или нет, поскольку мы получили очередную порцию утечек о том, что миллион жителей сектора Газа будет выселен в Ливию, возможно. Но эти утечки уже опять опровергнут. То есть ничего вот до конца не доводится ни одна мысль, куда денутся люди из сектора Газа. После визита Трампа на Ближний Восток мы узнали, что будет, опять же, официальных подтверждений мы не получили. Это было в самых разных СМИ разной направленности, из чего можно сделать вывод, что, по крайней мере, это обсуждалось. Доведено ли это до логического конца обсуждения или нет, неизвестно, но обсуждалось, что Газой будет управлять некий американо-арабский комитет в составе Трампа, ну, то есть США и его уважаемых партнеров в заливе, а также Египта, видимо, и кого-то еще. Что, разумеется, не является концепцией палестинского государства и требует удаления Хамаса оттуда, но не является израильской оккупацией сектора, поэтому не тождественно по позиции нынешней израильской власти. Поэтому там все непросто в этих отношениях на сегодняшний день и будет непросто. Тем более, что нынешнее израильское правительство Биби Нетаньяху поспешили немножечко сообщить о том, что на них свалился мессия в лице Трампа, и министр коммуникации Шломо Караи еще 3 месяца назад сказал, что вот
Ну,
Трамп...
ты же сам говоришь, что Трампа надо называть Машиахом.
Да, ну, во всяком случае, это для
И
него
Машиах Адонайху.
гораздо было бы круче, чем давно изжитая для него Нобелевская премия мира, которую можно теперь перепасовать Эрдогану. Вполне вот Эрдогану она по-прежнему очень нужна, потому что Эрдоган, кстати, если мы уже на него забежали, хочу заметить, что явственно решает проблему сохранения, остаться у власти навсегда. Как он будет оставаться у власти навсегда, юридически уже ясно. Об этом он сказал вчера. Он сказал, что Турции срочно необходима новая конституция. Хотя только недавно ее меняли. Это значит, что будет новая конституция там в ближайшие 2 года, и будет обнуление снова Эрдогана по новой конституции. И в 28-м году он снова пойдет на выборы. А
Как оригинально.
да, а тут
Кто
мы...
мог ожидать?
Да.
Извини.
Но тут Экрем Имамоглу, его основной противник и фаворит возможный выбор 28-го года, все томится в застенке, и больше почему-то его никто особенно не защищает, потому что по разным причинам сейчас Эрдоган всем нужен. А ему нужна Нобелевская премия, чтобы окончательно человечество подписалось под тем, что он может идти в 28-м году на выборы и оставаться у власти навсегда, что с этим никто сильно... Против этого никто слишком сильно не будет возражать, кроме определенной части турецкого же народа, но это другой вопрос. Вот. Так что, что же касается санкций европейских стран в отношении Израиля, то это отдельная песня. То есть, с одной стороны, у Евросоюза никогда не было слишком хороших отношений с Израилем. Всегда европейские страны делали Израилю какую-нибудь гадость время от времени, поэтому здесь нет никакого нового качества. Вместе с тем, кстати, хочу заметить, что в минувшие выходные был финал конкурса «Евровидение», на котором израильская певица заняла 2-е место. Причем организаторы Евровидения хотели даже израильскую певицу, ее зовут Юваль Рафаэль, если я ничего не путаю. Я просто не поклонник этого конкурса, но вот именно в связи с этой ситуацией я чуть-чуть присмотрелся к нему в этом году. Хотели исключить Юваль Рафаэль за, значит, нарушение Израилем прав палестинского народа, но это решение заблокировала Германия. И
И за
Юваль...
то, что ее не убили во время музыкального
Во время
фестиваля Нова.
музыкального
Но
фестиваля.
безобразие, это же и есть акт израильской агрессии, представляешь, сволочь, да,
Да,
лежала под грудой тел и не дала себя убить. Ну, просто с точки зрения современных левых, это вопиющая агрессия израильской женщины.
Ну, надо сказать, что израильскую военщину в разное время с ней воевали и левые, и правые, поэтому тут по-всякому бывает, потому что антисемитизм никуда в мире не делся. Он всегда по закону сохранения антисемитизма, его уровень примерно одинаковый. Просто в разные времена он то, значит, входит в окно Овертона, то не входит. Он можно быть публичным антисемитом, то нельзя. И вот в зависимости от этого он то всплывает на поверхность, то потом то уходит куда-то в тину. Ну, естественно, это зависит от страны к стране. Там в Испании сегодня хорошо быть публичным антисемитом, в Германии все равно плохо. Так вот, возвращаясь к Евровидению, несмотря на то, что жюри национальные дали Юваль Рафаэль очень мало голосов, она победила в итоге, заняла 2-е место благодаря голосам зрителей. Еще раз подчеркиваю, что все-таки, несмотря на высокий уровень антисемитизма во всем мире и в Европе, все-таки европейцы не обуреваемы, если антисемитизм слишком сильный. Зрительских
Это
голосов
вас
хватит.
активисты другое дело, а вот да, зрители, они не
Зрители
сочли тот
хватило.
факт, что она выжила, когда террористы расстреливали других
Если было
участников
голосование
фестиваля.
только зрительское, то она заняла бы первое место. Вот.
А,
Значит, поэтому, но сейчас, в нынешней ситуации, естественно, европейские страны, они могут подыгрывать и Эрдогану вполне, который им сейчас нужен. Он им нужен, опять же, чтобы вернуть сирийских... Кстати, что бы там ни происходило, и какие бы разночтения ни были, кстати, Трамп снял, вопреки позиции Израиля, прямую вопреки позиции Израиля, снял санкции с Сирии, с ее нового режима господина Ашара. И какие бы разногласия ни были, сегодня это же сделал Евросоюз. Точнее, вернее, анонсировано Кай Каллас с еврокомиссаром по международным делам политики и безопасности, что в ближайшие дни это случится. Поэтому, поскольку Эрдоган находится пусть и в риторической, но жесткой конфронтации с Израилем, то в чем бы Евросоюзу и в этом смысле не подыграть Эрдогану, который сейчас так необходим. То есть, опять же, здесь какого-то нового, такого большого нового качества я не вижу. Отношения между Евросоюзом и Израилем всегда как-то колебались по синусоиде, иногда обострялись, иногда улучшались. Поэтому я думаю, что Израиль сильно, так сказать, шокирован всем этим происходящим. Не будем забывать, что как Путин не боится санкций, точнее, я считаю, что санкции в средней и долгосрочной перспективах для РФ весьма болезненны, несомненно. Но Путин как-то привык, то есть психологически для него это уже не важно, проехали. Этот болевой порог давно пройден. Так и Израиль, против которого принималась масса резолюций ООН и чего только нет, да, за все годы его существования, я не думаю, что очень восприимчив как к каким-то фигурам такого порядка. Тем больше часть европейских стран во главе с Германией все равно, значит, против Израиля не пойдет.
скажи мне, кстати, заметил, что случилось сразу после того, как Сирия и Америка и Европа сняла санкции?
А что случилось? Там...
Российская база Хмеймим была атакована группой, подчиненной Минобороны Сирии.
Ну,
Как
не...
ты думаешь, это совпадение или не думаю?
Ну, не думаю. Это, кстати, к вопросу о том, насколько Трамп любит своего нынешнего партнера Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что любит все равно его условно-досрочно. И Путин вот не доиграл эту игру. То есть, опять же, мы же знаем не все далеко, и что-то мы узнаем в обозримой перспективе, а может быть, не узнаем никогда. Но вот это то, что Трампу не дал Путин объявить себя победителем, не дал этого перемирия, которое ничего уж такого страшного для Путина бы не было в этом 30-дневном перемирии. Тем более
Не,
оно
ну
было...
там же попродлевали, извини, там 30 до 30 до 30 и так далее. А дальше
Продлевали
король
или нет,
духа.
неизвестно. Кроме того, всякое перемирие существует. Вот в свое время была такая реклама пармезана на Москве в 90-е годы 20 века, относительно которой один мой приятель, медиамагнат средней руки, говорил, убеждал меня, что эта реклама не пармезана, а кокаин. Потому что там в кадре, значит, сыпется белый порошок, и дальше идет слоган. Правила существуют для того, чтобы их нарушать. Ну, может быть, мой приятель был прав. Думаю, что нет. Вот здесь совпадение. Да? Так вот, перемирие тоже существует для того, чтобы их нарушать, и они бы миллион раз нарушались с обеих сторон. Я думаю, то есть мог подыграть Трамп с этим, Путин с этим перемирием Трампу и не подыграл. А друг Эрдоган где же? Ведь это он выгнал Путина из Сирии в чистом виде. И он же имеет существо. То есть сейчас, естественно, Саудовская Аравия и Эмираты пытаются как-то... Да и Катар приезжать в Сирию отдельно к любящей Грузии. Предоставили ей кредит на погашение долга Международному валютному фонду и так далее. Но все равно Эрдоган остается. И какой же он друг после этого? Он просто садил другу Владимиру в спину нож. И в отличие от какими бы жесткими ни были инвективы Владимира в отношении евронацистов, здесь он вынужден молчать и делать вид, что ничего страшного не произошло, и он дружит с Эрдоганом по-прежнему. Поэтому посмотрим, кстати, что скажет все-таки по поводу перемирия Эрдоган, у которого, так сказать, количество козырей на руках в последнее время прибавилось, и он теперь дружит с Евросоюзом. Это нынешняя дружба, хотя и локальная, и временная, разумеется, но она очень стоит на прочной прагматической основе. Евросоюзу нужно засунуть беженцев обратно в Сирию, а также через не допустить, чтобы они через Турцию проникали снова в Евросоюз. Эрдогану нужна легитимация дальнейшей пролонгации его власти. Вот. И посмотрим, что еще скажет председатель Си, который, как мы знаем, намекал через подконтрольные ему медиа, что он готов надавить на Путина, но должен понимать, чем Америка ему это давление компенсирует.
Смотри, я тебя по поводу Израиля немножко хочу возразить. И дело не только в том, что, ну, мне кажется, что там 99% заголовков о том, что вот типа Трамп обиделся на Нетаньяху, их генерируют, ну, какие-то уже совсем безумные левые, которые просто и
Нет,
Трампа ненавидят, и Нетаньяху.
нет, я читаю все израильские медиа каждый день, основные.
Ну
Это
да, особенно Арец. Это, знаешь, если
только, не
читаешь
только, не
Арец, можно
только.
не читать газет, журнал Докса.
Нет, не только Харец, естественно, в котором бывают разные. Нет, и так вопрос не стоит, что Трамп обиделся на Израиль. Нет. Это не есть предмет обсуждения. Предмет обсуждения, что Трамп, его интересы, связанные с суннитскими монархиями залива, главнее, чем интересы, связанные с Израилем. Никаких обидах здесь речи не идет. Может, они и есть, но они
Так.
глубоко вторичны и третичны.
Так вот, я как раз, извини, я хочу действительно главный вопрос договорить, потому что мы с тобой на самом деле говорим об одном и том же. Мне кажется, вот то, что происходит, можно сформулировать как отход от того, что отход просто кардинальный отход Америки от того, что можно назвать доктриной Картера. Под доктриной Картера я имею в виду знаменитые слова Картера о том, что мы как страна, которая является свободной, то есть Америка, не можем оставаться в стороне, если кто-то где в мире не свободен. То есть, короче говоря, если кто-то еще не счастлив, мы идем к вам, и мы пытаемся вам осчастливить. И вот эта доктрина, несмотря на то, что она звучит так же прекрасно, как советская доктрина счастья и коммунизма во всем мире, она привела к превращению там Родезии, Южной Африки в помойку, Ближнего Востока в место резни, привела, кстати, к войне России и Украины в значительной степени. И вообще, если казалось, что мир, в котором главное – это сила, и сила торжествует, это не очень хороший мир, то оказалось, что мир, в котором, если ты жертва, то ты всегда прав, и тебе все позволено, и тебе дадут денег, подотрут сопли, и дадут еще денег, чтобы ты продолжал быть жертвой, то это оказался просто какой-то вообще фантасмагоричный мир. И завершая мой вопрос, и скорее того, изложение предмета, вот Трамп на наших глазах отказывается от этой доктрины Картера и его разговор с Путиным, и его визит в Ближний Восток. Это как раз об этом. Ребята, у вас есть бабло, у вас есть сила, мы будем с вами договариваться, а вот тех, кто является просто только профессиональными жертвами, типа того же самой Газы, в этом смысле, да, именно в силу этой новой доктрины и пересмотра старой, Трамп, с одной стороны, является просто лепшим другом всех тиранов и диктаторов и вообще авторитарных людей, потому что, ну, как бы это новый тип политика, который сейчас будет получать большее вообще значение. И в силу же этого он является врагом тех образований, которые сидят на грантах, вне зависимости от того, это гранты USAID, это Евросоюз или это Хамас, как это ни странно, или это Украина, кстати говоря. Ну,
Нет.
Украина особое отношение, но тем не менее вот все профессиональные жертвы выпадают в одну и ту же корзину.
Да, и при этом Трамп главной жертвой объявил себя, как известно. Я считаю, что вообще Трамп не мыслит доктринами, да, и что он был доктриной Картера, который причем почему-то реализовывался и при Рейгане, и при неоконсерваторах, и при всех. Да, потому что это свойство сверхдержавы навязывать свои представления о предмете, разумеется. Это не доктрина Картера. Если есть сверхдержава, то она должна, так сказать, предъявить свои образцы окружающему миру и по возможности их навязать. Да? Иногда это получается очень успешно. И в американской практике это тоже есть. И в советской практике это есть. Потому что советская модель оказалась для некоторых стран более привлекательной, чем не советская. Для некоторых стран третьего мира и как минимум до 80-х годов считал, что советская модель, многие считали, что советская модель вполне конкурентоспособна по отношению к свободному миру. В 80-е годы выяснилось, что это не совсем так, но еще и изменил сам контекст противостояния. Он все-таки стал не конкуренцией социально-экономических систем, что и оставалось при Картере, пресловутом, безусловно. А именно начиная с Рейгана, это была уже борьба добра со злом. А потом, собственно, и при Клинтоне, и особенно при республиканцах, при неоконах, то есть при Дике Чейни и Джорджа Буша-младшем, попытка навязать американскую демократию людям, которые совершенно не хотели, выросли, так сказать, в геометрической прогрессии. Но Трамп в смысле жертвы Вообще, как бы, синдром жертвы и культура жертвы – это отдельная большая песня в мировой истории. И, как правило, очень многие люди, просто физические лица, а не какие-то геополитические и геоэкономические силы, хотят быть жертвами, потому что в этом проявление их гордыни. Не только прагматического интереса, да, потому что если ты жертва, тебе должны все помогать. Вот мы видим вокруг себя в частной жизни таких примеров миллион. Мы знаем много людей, которые просто постоянно говорят о том, что их в очередной раз надули, ограбили, подставили, избили, и поэтому, так сказать, они бедные и несчастные, им все должны помогать. Относится не только к странам, блокам и так далее, и континентам. Но на этом пути Трамп обыграл всех, безусловно, потому что он объявил себя главной жертвой. Значит, первый после Иисуса Христа, как в знаменитом фильме Саши Барона Коэна «Бруно», его герой был первый после Гитлера, так вот, значит, потому что как? Трамп сказал, что Америку все обманывают. И это, с чем он шел? Все попытаются надуть и ограбить Америку, и теперь он, Трамп, не даст больше этого сделать, и, так сказать, теперь все должны платить Америке за то, что она такая хорошая. Поэтому здесь в реализацию это, то есть вот теперь за любовь не Америка платит, а должны платить ей. Ну, что в переводе с Трампова на более понятный язык означает, что Трамп сам очень долго платил за любовь, и теперь должны платить ему. Ну и Америке заодно. Поэтому нет, в смысле комплекса жертвы здесь Трамп просто решил всех обскакать и встать на вершину пищевой цепочки, превратиться в самую мощную жертву, какая только возможна, и перед которой меркнет жертвенность всех остальных жертв. Но, так сказать, здесь я не вижу никакой сквозной доктрины. Вот, там он будет с тиранами дружить, так сказать, а с жертвами не дружить. Доктрина Трампа стоит в том, что у него есть очень значительный, во-первых, я говорю, что есть объективная его историческая роль как трикстера, ломающего миропорядок. С ней он справляется весьма эффективно, независимо от того, что А, он не формулирует, безусловно, задачу для себя именно так, Б, он может не отдавать себе в этом отчет полностью или частично. На уровне того, как Трамп формулирует свои задачи и реализует их, у него есть экономический интерес. Они иногда до стадии до неразвлечения сливаются с американскими или не сливаются с ними. Но его дружба и сотрудничество с суннитскими монархами Персидского залива началась относительно недавно, во время его первого президентства. Привела уже к достаточно позитивным, с моей точки зрения, последствиям в виде соглашения Авраама 2020 года. Может приводить и дальше к расширению соглашения Авраама. В всяком случае, тот же Стивен Виткоф заявил, что к соглашениям Авраама примкнут не только Саудовская Аравия, а, кстати, что важно, на этой неделе Wall Street Journal со ссылками на различные источники подтвердил, что для меня лично было важно, поскольку я так думал с самого начала, что важнейшей целью войны 7 октября 2023 года был срыв примирения официального и формального Саудовской Аравии с Израилем и присоединение саудитов к соглашениям Авраама. Вот, значит, Стивен Виткоф нам сказал, опять же, здесь как все в трампистском лагере может быть преувеличено в 7 раз, но нам обещали, что будет туда войдет Сирия, Ливия, Ливан и даже Армения с Азербайджаном присоединяться к соглашениям Авраама, что, на мой взгляд, а, вполне реалистично, б, это было бы правильное построение модели безопасности для всех стран, которые войдут туда, и могло прийти и на смену НАТО, и на смену ООН. Некая организационная конструкция вокруг соглашения Авраама. Здесь я лично ставлю большой жирный плюс. Вместе с тем, здесь во всем этом сквозит бизнес-подоплека, сказать, типа подаренного Боинга, и не только его, а такие сделки, перед которыми несчастный Боинг за 400 миллионов просто меркнет и гаснет в сумерках современной истории. Поэтому к этому мы тоже должны быть готовы, что зачастую мотивации политических решений Трампа будут его собственные и его ближайших родственников большие бизнес-интересы, о которых нам до поры до времени не сообщат.
У нас тут почему-то, у нас уже очень мало времени осталось, но я не могу не спросить вот какой вопрос. Он у нас был в самом начале, и почему-то у нас было очень много людей, которые посмотрели ролик Тамары Натанны и Дельман, которая по результатам форума Навальный задала вопрос, что делать со всеми приспешниками режима. Когда он пойдет, ну там ФСБ распустить, это даже не обсуждается, оккупационную армию вывести на границы 91 года, всех учителей, кто рисовал букву Z, уволить, всех пропагандистов уволить, всех соучастников режима уволить. Но Тамара Эдельман сделала очень важное открытие, что, оказывается, нету буквы закона, по которому этих людей можно будет судить. И как это, видимо, предлагали, то есть даже мы знаем, что это предлагали на семинаре. И Тамара Натановна задалась вопросом, что же с ними делать, и сделала прекрасное предложение, что прекрасную Россию будущего надо покрыть сетью психологических центров, в которые все этих людей вместо Arbeit macht frei, Umerziehung macht frei, да, перевоспитание делает свободным. И у нас очень много народа почему-то интересуется. Я не знаю, почему ее ролик вызвал такой интерес, но вот читательский, соответственно, я спрашиваю вопрос. А как ты относишься к вот этой идее перевоспитания, которая сделает свободным?
Ну, при всем уважении к Тамаре Натан, я просто не посмотрел еще этот ролик, я
Но
постараюсь.
я тебе честно рассказала. Она правильно говорит, прямо говорит, что речь идет о миллионах человек. Я так
Да, но
представила
я бы
себе.
поставил сейчас вопрос несколько более прагматично. А что эти люди собираются с нами сделать, а не что мы с ними будем делать? Это более интересный вопрос, потому что и он, более того, требует достаточно скорого осмысления. Потому что мы знаем, что ужесточает законодательство об иноагентах. Сейчас будут иноагентов сразу подводить под уголовную статью без административной преюдиции. Уже обещано, что депутаты Государственной Думы это примут до летних каникул. Значит, и тем самым, значит, все иноагенты станут... Ну, это и так бы случилось, но это часто будет ускоренно просто происходить. Не за годы, а за месяцы. Все станут объектами уголовного преследования, многие из них по экономическим статьям, многие из нас, поскольку я тоже иноагент, по экономическим статьям. То есть по целому букету статей, по экономическим в том числе. Ну, связанным с какими-то штрафами, которые ты не заплатил Роскомнадзору или чем-нибудь еще. Соответственно, после этого, я думаю, что Кремль обязательно, российские силовики будут обращаться в разные страны с предложением в рамках договоров о правовой помощи, которые в России существуют со всеми странами, выдать иноагентов всех на родину.
А, кстати, между прочим, вот и что, а что будут делать другие страны, те, которые так храбро помогают Украине-то?
Некоторые страны, я хочу ошибаться, но, так сказать, боюсь, что я не совсем ошибаюсь, пойдут на сотрудничество с кровавым режимом. Во всяком случае, Грузия, Казахстан, ну, в общем, постсоветские страны вполне. Значит, за исключением тех, кто уже находится в Евросоюзе. Какие-то третьи страны, неотносимые к категории недружественных, типа Турции, тоже вполне. А ведь много нашего брата и сестры во всех перечисленных странах. Немало. И многие уже усиделись и прикипели. И в Сербии там нашего друга иноагента это полно, правда? Да я не исключаю, что не хочу сейчас, чтобы не сглазить, называть никаких конкретных имен. Но боюсь, что и в Евросоюзе кто-нибудь может дрогнуть. А тем более там же уже есть страны-диссиденты. А есть и страны, которые не диссиденты, но которые на самом деле никогда с Россией не ссорились, с РФ. И просто ждали часа, когда можно будет легализовать свои хорошие к ней отношения, а до поры до времени помалкивать. Поэтому мне кажется, что российские оппозиционеры и критически настроенные к кровавому режиму люди, включая, как к числу которых отношусь и я, вернее, к оппозиционерам я не отношусь, а к числу оппонентов путинского режима отношусь, увы. И пока не планирую менять этого отношения. Значит, вот о чем бы надо сейчас думать, не о том, как там... За психологические центры я целиком. Я вообще считаю, что психотерапевт должен стать врачом первичного звена. Не в какой-то прекрасной России будущего, а в современном ужасном мире настоящего, ближайшего. Но это другое.
Не, но там же это все в принудительном
Да,
порядке,
это
и
другой
это...
вопрос и другой разговор.
Извини, это как-то немножко попахивает.
А
Я
это,
сразу вспомнила советскую прекрасную
если говорить о
психиатрию
реалистичном
карательную.
сценарии, вот поскольку, опять же, при всем уважении к Тамаре Натановне, мне кажется, что проблематика, которую она предлагает обсудить, это не, ну, нереалистично немножко в прагматическом измерении. Что-то не ждет нас Российская Федерация, и она не собирается предоставить никому возможность создавать психологические центры, кто бы не стремился их создать. Там что-то будет совсем по-другому. Я боюсь, что будет без нас. В любом случае, для себя, я лично для себя Белковского, я постановил, что я не хочу лишний раз использовать местоимение «мы», потому что всегда встает вопрос, а кто это «мы»? Мне никто доверенности не давал говорить от коллективного имени, поэтому скажу только за себя, что, я смирился с тем, что я в РФ больше никогда не появлюсь, и меня это не беспокоит на сегодняшний день. Меня беспокоит, правда, только могила определенных людей, которые там остаются и которые переместить никак нельзя. Но если даже я там появлюсь по какой-то причине в качестве бонуса, я совершенно не рассчитываю на то, что прекрасная, ужасная или средняя Россия будущего будет меня слушать. И она вот прямо припадет ко мне и спросит: «Белковский, объясни, как нам дальше жить». Вот на это я точно и совершенно не рассчитываю. Да? Там уже созреют новые поколения и когорты людей, которые будут это решать, прямо там, не отходя от кассы, без меня, то, скорее всего, без меня. Но если говорить о прагматических вопросах, кого могут засунуть не в центр, в центры перевоспитания по линии Федеральной службы исполнения наказаний РФ, то это могут быть иноагенты, которых выдадут, так сказать, не очень враждебные РФ страны, могут начать выдавать уже в этом году. И поэтому я призвал бы всех уважаемых оппонентов Кремля, включая себя самого, как-то напрячь мышцы крепкой спины и последние мозговые извилины для того, чтобы позаниматься именно этой проблемой, как вполне актуальной на сегодняшний день.
Ну что ж, я просто закончу на словах. Вот тут Юлия Рабинович пишет: «Мое почтение господину Белковскому, слежу за его стримами и выходами в эфиры других блогеров. Спасибо, вы всегда интересны». На этом мы,
Большое
не
спасибо.
обсудив румынских выборов, потому что не успели, прощаемся с вами, господа, до следующего вторника. Стас, скажешь
Продолжайте.
что-то?
Да, читайте, пожалуйста, Белковский роман «Синопсис», публикуемый еженедельно с продолжением в издании «Репаблик», и программную белковскую статью «Гибель богов» о всемирном историческом значении Трампа в журнале «Новой газеты». Все это легко, естественно, найти с помощью телеграм-канала «Белковский». Все это там сконцентрировано в одном месте. Большое спасибо, Юлия Леонидовна, и всем. Ура.
На который не забывайте подписываться. С вами была Юлия Латынина, Даша и кот Галстук. И приходите к нам завтра. До свидания.